Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с президентом Международного фонда единства православных народов, профессором Московского государственного университета Валерием Аркадьевичем Алексеевым. Добрый день, Валерий Аркадьевич.
Добрый день.
Валерий Аркадьевич, хотелось бы начать с актуальных вопросов, которые, может быть, стоят на повестке дня уже не первый месяц, но актуальности от этого не теряют. Конечно, это ситуация на Ближнем Востоке. Каждый месяц, если не каждую неделю, поступают новые тревожные сведения о гонениях на христиан. И многие зрители спрашивают, а что вообще можно сделать и как помочь нашим братьям по вере на Ближнем Востоке? Что может сделать церковь, что может сделать общественность, что, может быть, может сделать возглавляемый вами фонд?
Серьезный вопрос. И, собственно говоря, сама ситуация, она очень серьезная. Я бы этот вопрос разделил как бы на две части. Первую часть я бы посвятил как бы общим глобальным проблемам, которые вписаны в этот ближневосточный контекст глобальной большой мировой политики. И второе, так сказать, на чем я хотел бы остановиться, отвечая на ваш вопрос, это о той конкретной повседневной практике, которая сегодня существует в христианских церквах Ближнего Востока. Ну, прежде всего, конечно, Сирия. Прежде всего, конечно, Сирия. И надо сказать, что в связи с событиями в Сирии очень явно обозначился некий такой тренд мировой политики, который проявился не сегодня. На самом деле он берет свое начало достаточно давно от наших дней. Это общая тенденция сокращения, катастрофического сокращения присутствия христиан на Ближнем Востоке. Это касается абсолютно всех стран ближневосточного региона, там, где, собственно говоря, и зарождалась первая христианская ойкумена. И этот факт не может не вызывать беспокойства в целом у всех серьезных политиков, государственных деятелей, общественных лиц, потому что это очень чревато для Ближнего Востока и, собственно говоря, для всего миропорядка, потому что это очень резко нарушает баланс сил. Да, и, собственно говоря, и не так давно христиан относительно в удельном, так сказать, числе по отношению к основному населению было не так много. Ну, скажем, в Сирии это было еще до сирийского конфликта. Это примерно 10-15% христиан всех конфессий, потому что вы знаете, что там находится не только кафедра антиохийского патриархата, но там же находятся и кафедры других ориенталистских, восточных, христианских церквей. Это и марониты, это и яковиты, и сирохалдейцы и так далее. То есть это достаточно большой такой конгломерат христианских церквей, притом древних церквей. И вот, собственно говоря, сегодня мы наблюдаем катастрофическое бегство христиан из Сирии. Но, как я уже отметил, эта тенденция имеет достаточно продолжительный период. Ну, скажем, сегодня практически осталось совсем немного христиан-арабов, скажем, в государстве Израиль. Еще 20 лет назад их было значительно больше. Сегодня их почти не осталось. Основная часть христиан Иерусалимского патриархата проживает в основном в Иордании. А, собственно говоря, в самом государстве Израиль совсем немного. Ну, или, скажем, мы возьмем, так сказать, Ирак, где по отношению к христианам был совершен просто геноцид. То же самое касается Турции, Ливана. Еще не так давно мы называли Ливан христианской страной. А сегодня там христиане всех конфессий представляют просто, так сказать, малый остаток. В прошлом году я имел беседу с маронитским патриархом Бешарой, и он буквально, так сказать, знаете, что называется, вопиял о том катастрофическом положении, которое складывается в маронитской общине не только Ливана, но и в целом Ближнего Востока. Вот это общий такой, очень тревожный и беспокоящий нас, так сказать, тренд, который наблюдается сегодня на Ближнем Востоке. Но можно даже, собственно говоря, немножко расширить эти границы, потому что как бы в район большого Ближнего Востока, то есть арабского мира, можно включить и, скажем, страны Магриба. Это Египет, это Ливия, это Алжир. И картина там такая же. Если мы продвинемся дальше вглубь африканского континента, то и здесь примерно такая же ситуация. Хотя некий, так сказать, рост, скажем, числа прихожан Александрийской православной церкви происходит. Сегодня можно говорить, вот, скажем, по словам надежного большого друга нашего фонда, блаженнейшего патриарха и папы Александрийского Феодора, о том, что есть некая тенденция к увеличению паства. Но она очень небольшая. Но, тем не менее, мы приветствуем это. Это очень хорошо. Но другие церкви, так сказать, автохтонные церкви, которые присутствуют на этой территории изначально с апостольских времен, такие церкви, как, скажем, Коптская церковь или, скажем, Эфиопская церковь, это очень большие церкви, которые насчитывают миллионы и миллионы. Но, встречаясь не так давно, скажем, с ныне покойным патриархом эфиопским Абуной Павлом, мы услышали от него, так сказать, буквально вот, знаете, очень горестные слова о том, что и там происходит, наблюдается такая же тенденция. Я уж не говорю о коптах, это общеизвестные факты, что копты сегодня стали самой преследуемой национально-религиозной группой в рамках так называемой «арабской весны». Откуда происходит, вот вы у меня спросите, так сказать, откуда происходит и берет начало этот очень беспокойный, тревожащий нас такой, так сказать, ну, тренд, что ли? Тут много факторов. Тут много факторов, и, может быть, один из самых главных факторов, я бы, наверное, все-таки бы назвал, это, значит, некое, что ли, некое равнодушие, а может быть, даже не только равнодушие, а некая попытка такого умиротворения со стороны глобальных игроков. То есть, прежде всего, со стороны Европейского Союза и США. Там существует некое такое, я бы сказал, настроение невмешательства в этот в процесс. И эта тенденция наблюдалась достаточно долго. Сегодня мы, правда, слышим в последнее время, так сказать, от господина Оланда, президента Франции, мы слышим от лидеров Германии некоторые слова беспокойства, но этого мало. Сегодня нужно выработать общую позицию, как это было когда-то, допустим, когда, скажем, Лига наций была озабочена, значит, продолжением, скажем, так сказать, палестинского мандата для Англии, когда вырабатывались подходы, как себя вести, скажем, так сказать, странам коалиции на подмандатной территории. И много было очень сделано для сохранения, так сказать, христианских общин. И это послужило хорошей гарантией для стабильности в этом регионе. Очень долго стабильность в этом регионе, она, так сказать, покоилась вот на этом балансе сил. Ну, скажем, вполне себя оправдал формат, скажем, так сказать, вот в Ливане, когда, значит, было обеспечено квотное представительство власти. Президент Ливана всегда это выдвигается из христианской общины. Во главе правительства обязательно будет мусульманин-суннит. И во главе парламента, как правило, это мусульманин-шиит. Это обеспечило, так сказать, долгий и очень такой достаточно сбалансированный, хотя и компромиссный, но все-таки мирный, так сказать, вариант развития этой очень многоконфессиональной и многонациональной страны. Но сегодня этот баланс, этот механизм, он разрушается. И, встречаясь в прошлом году с президентом Ливана, с господином Мишелем Сулейманом, мы как раз, так сказать, вот, выразили общую обеспокоенность этим процессом. И, конечно, эта сила, этот механизм наведения вот этого, так сказать, стабильного порядка через вот это квотное распределение, он ведь зависит во многом не только от тех политических сил, что представлены в самом Ливане. Это зависит от воли и, так сказать, политической линии глобальных мировых игроков. наиболее продуктивную позицию здесь занимает Россия. Это историческая позиция России. И не только потому, что я, так сказать, сам являюсь гражданином Российской Федерации. Нет, это просто объективная оценка меня как специалиста, как историка, как философа, как общественного деятеля. Последовательно и неуклонно Россия, будь то в формате, так сказать, царской России или Советского Союза, или вот со современной России, мы проводим и в этом вопросе тоже на Ближнем Востоке наиболее последовательную линию. А она, если выражаться очень кратко, заключается в том, что мы прилагаем все усилия, чтобы закрепить православное или христианское население в этом регионе. Еще раз хочу подчеркнуть, что здесь Россия не преследует каких-то своих корыстных, амбициозных интересов. Это отвечает общему, так сказать, общемировому интересу. Потому что нарушение баланса, ну, представьте себе, например, на Ближнем Востоке сегодня будет доминировать только одна этноконфессиональная сила. К чему это приведет? Это приведет к самым, так сказать, разрушительным процессам. Мы же уже это видели. И мы это видим. Мы это видели на примере, так сказать, арабской весны. Поэтому меня немножко удивляет, конечно, эгоистичная, я бы сказал, в этом смысле очень недальновидная политика, так сказать, великих держав, которые, вот, как мне представляется, немного заигрались с исламским фактором.
Но, с одной стороны, кто-то не уделяет этому вопросу необходимого внимания, а кто-то, с другой стороны, как страны, например, Саудовская Аравия, Катар, уделяют как раз этому серьезное внимание. Откуда такое поощрение, собственно, развития исламского фактора на Ближнем Востоке? Вот как здесь этот баланс соблюсти, когда миллионы, если не миллиарды, вкладываются этими странами, которые получают свои богатства за счет собственных недр, но вкладываются, собственно, в такое развитие исламской представительности в этом регионе?
Вы знаете, некоторое время назад у меня была на эту тему беседа с одним из американских государственных деятелей, которые прямо отвечают за ситуацию и за политику Соединенных Штатов как наиболее мощного политического игрока на Ближнем Востоке. Я имел беседу с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов господином Эриком Рубином. И, собственно говоря, вся наша беседа она свелась к тому, что я выразил ему обеспокоенность теми процессами, что происходят на Ближнем Востоке и, конечно, так сказать, вокруг Сирии. И я сказал о том, что эта политика недальновидная. Она может быть, так сказать, на коротком лаге, что называется, может принести какие-то политические выгоды или дивиденды Соединенным Штатам. Но активизируя самые крайние формы ислама и приводя их в политическое движение, в конечном итоге Америка не может себя считать совершенно, так сказать, укрывшейся от этой глобальной опасности. Поэтому нужно, конечно, всячески поддерживать те умеренные силы в исламе, те, которые, так сказать, способны, как бы, так сказать, продвигать и репродуцировать те общечеловеческие ценности, которые, безусловно, имеются в этом учении религиозном. Но делая ставку на самые крайние, так сказать, силы в исламе, и вы правильно совершенно сказали, как бы потакая интересам основных игроков сегодня на Ближнем Востоке, конечно, это Катар и Саудовская Аравия, которые имеют свои интересы, которые в долгосрочной перспективе не соответствуют интересам Соединенных Штатов. И я об этом говорил своему партнеру, но, к сожалению, сегодня, наверное, в большей степени они руководствуются сиюминутной политической конъюнктурой.
И экономической.
Ну, естественно, естественно, потому что политика, она идет рядом с экономикой. Это одно без другого не существует, конечно же.
Давайте поговорим о наших ближайших соседях. Ситуация на Украине достаточно развивается динамично. Мы видим, что политическое руководство не может сделать выбор между европейским путем и партнерскими отношениями с Россией. Как вам видится эта ситуация? В чем сложность? И не получится ли того, что зачастую прогнозируют некоторые политологи, просто физического раскола Украины на две части – западную и восточную?
Вы знаете, такая опасность в принципе гипотетически не исключена, но я не верю в ее реальность. По крайней мере, в обозримом будущем вряд ли, так сказать, возможен подобный сценарий. И этому есть много причин, в том числе покоящихся в ментальности украинского народа, в политическом, так сказать, характере тех процессов, которые сегодня происходят. И я, собственно говоря, не вижу на политической карте современной Украины какой-либо силы, которая сумела бы провести, так сказать, это волевое решение о том, чтобы, так сказать, вот как бы расколоть, так сказать, Украину на две части. На самом деле на Западе существует несколько сценариев. Известный сценарий, который в какой-то степени, так сказать, как-то апробировался, что ли. Это в самом в начале 90-х годов, вот в постсоветский, союзный период, когда речь велась на Западе о шести территориях, на которых может вот Украина, дескать, значит, распасться, развалиться. Потом мы уже говорили о четырех, так сказать, частях. Сегодня говорят о двух. Дело в том, что, как я понимаю, я вот совсем недавно был на Украине и имел там беседы и с советником президента, и с руководством других государственных органов. Я, тем не менее, так сказать, искренне переживая за те события, которые происходят в братской Украине, я все-таки, так сказать, не вижу сил, которые способны выполнить эту, так сказать, вот некую, так сказать, задачу. И слава Богу, потому что, конечно, мы все заинтересованы в сильной, стабильной, процветающей Украине. И, конечно, чтобы она была всегда союзницей России. Я вообще себе, так сказать, не мыслю будущего и настоящего России, так сказать, в какой-то конфронтации, в такой фундаментальной, в глобальной с Украиной. Это было бы совершенно губительно и контрпродуктивно как для России, и уж, конечно же, для Украины. Если Украина действительно вступит на этот путь, если действительно там возобладают политические силы, тогда, конечно, ваш прогноз, он становится более-менее, так сказать, реальным. Сегодня я пока этого не вижу. Я бы что отметил? Вот если применительно к той тематике, которой занимается ваш канал, я бы отметил, что последние события в Украине меня очень тревожат с точки зрения активной погруженности, вовлеченности религиозных организаций и деноминаций в это дело. Мне кажется, очень правильную позицию выбрал блаженнейший митрополит Владимир, который возглавляет украинскую православную полноту Московского патриархата, и совершенно контрпродуктивные позиции у других так называемых, значит, христианских церквей. Ну, скажем, очень такая, я бы сказал, знаете, мало того, скажу, она контрпродуктивная, она враждебная для подлинных глубинных интересов украинского народа, который занял, скажем, так называемый лжепатриарх Филарет Денисенко. Или, скажем, один из майданов, евромайданов, открыл глава униатов, кардинал Гузар, выступая с политическими декларациями и призывая, по сути, к тому противостоянию. Да, конечно, в его речи не было призыва штурмовать администрацию президента, идти, значит, маршем на дом правительства. Но открывая сам Майдан под этим флагом, по-моему, это символ такой, которого, собственно говоря, и ждали настоящие подлинные, так сказать, враги украинского народа. К сожалению, вот этот деструктив, вот он меня беспокоит. Что касается долгосрочной перспективы, ну, я все-таки, я надеюсь, что здоровые силы и некие здоровые рефлексии украинского народа, они все-таки возобладают. Они будут направлены к жизни, а не к смерти. И, конечно, здесь будет очень много зависеть от позиции России, от политической воли нашего политического руководства. Ту линию, которую сегодня занимает Россия по отношению к украинским событиям, она мне представляется единственно правильной. И те заявления, что были сделаны нашим президентом Владимиром Путиным относительно событий в Киеве, они очень выверены, они очень точны. И вот эту, так сказать, линию, конечно, я думаю, хватит сил, чтобы ее продолжить. И таким образом дать недвусмысленные сигналы тем здоровым силам в Украине, которые ориентируются на Россию. Если сказать очень просто, то все, что во благо Украины, то обязательно должно каким-то образом сопрягаться с Москвой. И все, что направлено и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе против подлинных, глубинных интересов украинского народа, то обязательно будет каким-то образом связано с западным вектором. Очень сложно их примирить, западные и восточные векторы. Нужен, конечно, какой-то решительный шаг, нужен выбор. Вы правильно абсолютно сказали, что политическому руководству Украины нужен выбор. Нужна сила воли, чтобы определиться и уже, так сказать, двигаться по этому пути. Конечно, конечно, нужно обязательно учитывать, так сказать, интересы как бы двух половинок Украины. Но в этом, собственно говоря, и заключается мастерство государственного лидера. Его, так сказать, способность удержать нацию, так сказать, в этой парадигме этого, так сказать, единства. Сложного единства, противоречивого, диалектического. Но нужно стремиться к балансу сил. Нельзя потакать одним силам и совершенно игнорировать другие. Что, кстати, мы на Украине видим за последние годы. Когда обязательно потакаются всякого рода, так сказать, тенденции нездоровые, которые идут, так сказать, западных частей, и совершенно игнорируются. Всякий раз, так сказать, пользуясь электоральной поддержкой Востока, приходя на второй день, так сказать, на Банковскую улицу, власти Украины начинают вести прямо противоположную политику. Я думаю, что уже, так сказать, первый раз это можно понять, так сказать, как некий политический ход. Но второй раз это и далее, это уже как некое издевательство над, так сказать, над интересами тех избирателей, которые вас выдвигали.
Не могу не задать вопрос, он связан как раз с православием на Украине. Не секрет, что события, которые сейчас происходят, играют на руку тем, кто выступает за автокефалию Украинской Церкви. Как вам видится эта ситуация, насколько она сложна, противоречива и внутри самой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата?
Вы знаете, эта тема как бы вброшена в политическую поверхность. Все-таки в большей степени в политическую поверхность, нежели как бы вот в церковное такое, что ли, так сказать, в пространство. Эта тема, она носит сугубо политический характер, и она вот уже более 20 лет будоражит с разной степенью возбужденности, активности наиболее, так сказать, вот горячие умы сегодняшней Украины. Выскажу некую такую, может быть, неожиданную мысль. Я не верю в украинскую автокефалию, в настоящую подлинную автокефалию, и она никогда не состоится в обозримом историческом будущем. Этому есть много причин. Есть позиции, так сказать, греческой части нашего православия, греческих церквей. Есть на этот счет мнение русской православной церкви, то есть таких влиятельных и больших сил в мировом православии, которые абсолютно не заинтересованы в каких-то вот этих автокефалиях, которые пытаются провозгласить очень сомнительным путем. Сегодня вообще в мировом православии очень остро стоит вопрос вообще об автокефалии. Кто наделен правом даровать автокефалию? Кто, так сказать, и как должен ее принимать? Тут нет никакого единого подхода. Вы знаете, что из 15 православных церквей мира далеко нет общего мнения по отношению к новым, так сказать, церквам. Да, и эта позиция, она не устоявшаяся до сегодняшнего дня. Это более 40 лет все это происходит. А вы хотите, чтобы в Украине, потом с другой ведь стороны, в самом украинском православии нет единства по этому вопросу. Как можно вообще вести речь серьезно о какой-то автокефалии, когда, собственно говоря, нет единого мнения? Поэтому это вопрос такой, значит, сугубо спекулятивный. Он носит характер такой политической, такой грязной конъюнктуры. И в меньшей степени вообще как бы вот собой, под собой имеет некие такие канонические, так сказать, здоровые какие-то интересы православия. Ведь, собственно говоря, что такое, так сказать, автокефалия? А что сегодня вне рамок автокефалии мешает жить и развиваться, так сказать, украинской православной канонической полноте? Что мешает? Ничего не мешает абсолютно. Тогда зачем нужна автокефалия? Для удовлетворения политических амбиций каких-то и больше? Ничего, только это. Поэтому я думаю, что эту тему надо вообще, так сказать, ее отодвинуть как можно дальше. Сегодня не время вообще, так сказать, эту тему поднимать. Сегодня надо успокоить взбудораженное мнение на Украине. В целом общественное, политическое сознание, конечно, и религиозную жизнь тоже.
Валерий Акач, большое спасибо за такой подробный рассказ о существующих тенденциях. Мы вынуждены завершать программу. Надеюсь, что в следующей программе мы сможем поговорить о международной роли православия, о том, как в других странах происходит диалог между разными конфессиями и религиями. Большое спасибо.
Спасибо вам за за эти вопросы.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.